Братья, сейчас у нас догматика. Можете в своих конспектах разделить так, чтобы у вас была возможность записи делать. Я понимаю, что большинство из нас, ну, буквы мы не забыли, а в общем-то писать редко пишем и мало пишем. И тем не менее, это очень хороший навык. Если мы его будем восстанавливать, это хорошо. Это не значит, братья, что нам придется пространные конспекты составлять. Но думаю, что необходимые записи для того, чтобы восстановить в памяти, о чем мы здесь рассуждали, что читали, необходимые записи все-таки надо делать. На одних предметах больше будем писать, на других меньше. Наверное, гомилетика, там нам придется чуть больше писать, а догматика, может, немножко меньше, чем гомилетика. Но все равно мне хотелось, чтобы какие-то записи вы для себя сделали. Да, пожалуйста. Не работает? А, к себе повернуть? Хорошо. Предмет – догматика. Что изучает догматика и что значит это слово? Слово «догматика», ну, как и многие слова, которыми мы пользуемся, иностранного происхождения. Слово «догматика» – оно греческого происхождения. Раньше слово «догма» – оно обозначало мнение, но со временем это слово, оно изменило свой смысл. И сейчас догма или догматика, она обозначает какую-то непреложную истину. Ну, как вот в математике там аксиома есть. То есть догматика, она изучает основные истины Священного Писания. Начиная от книги Бытия и до книги Откровения. Догматика, она не основывается, какая-либо догма, на одном тексте Священного Писания. То есть эта истина, догматика рассматривает во всем Слове Божьем. То есть оно, тексты между собой должны согласовываться, и на основании многих текстов выводится какая-либо истина, догма. Христианская догматика как раздел богословия. Догматика как раздел богословия изучает, рассматривает истины. Центром, конечно же, является Иисус Христос. Не все вопросы, которые Библия освещает, не все вопросы, они как бы являются, ну, догматическими. Так иногда братья говорят, это вопрос не догматический. То есть вопрос, о котором, ну, как бы не стоит спорить или не стоит доказывать, или вопрос, по которому можно иметь разные мнения. Но есть основные истины, по которым люди одного вероучения, они должны быть одного мнения. Вот, и эти вопросы, они как раз и рассматривают догматика. Догматика – это то, чему мы учим и во что мы верим. То, что нужно записать, друзья, я постараюсь как-нибудь выделить, чтобы мы записали. Сейчас, в общем, какие вопросы рассматривает догматика. Изучая Слово Божье, мы для себя открываем какие-либо истины. Обнаружим какие-то свидетельства о Божьих планах, о Божьих намерениях. Узнаем волю Божию относительно отдельного человека или человечества. Или призывы, побуждения Божьи к какому-либо труду, каким-либо действиям. Или наоборот, запрет на какие-либо поступки, действия и так дальше. Друзья, но наше самостоятельное исследование Священного Писания, оно необходимо. Догматика просто помогает нам систематическом исследовании Священного Писания. И поэтому, изучая догматику, друзья, мы будем читать много текстов из Священного Писания. Читать будем вот по порядку, как обычно мы делаем там. Текст, который будем называть, будет открывать там брат по очереди, чья будет очередь, и так до последних столов. Это тоже имеет определенный смысл и цель на наших занятиях, братья. Во-первых, мы должны работать с Библией, с книгой. Для того, чтобы текст, который называется, мы могли быстро открыть, найти. Иногда видно, что человек мало знаком с Священным Писанием, потому как он ищет какую-либо книгу. Ну, например, человек открыл оглавление и смотрит. Уже мы представляем, ну, не надо анкету смотреть, сколько лет человек член церкви или сколько раз он Библию прочитал. Уже поэтому видно, что человек слабо ориентируется в Священном Писании. Друзья, для проповедника, когда он говорит, прочитаем из книги, там, например, послание к римлянам, и потом начинает искать туда-сюда, туда-сюда, вся церковь переживает, смотрит, а куда же, он уже в Ветхом Завете ищет, ну что ж это... И кто-нибудь с места, страница там 189, облегченно вздохнул, нашел. То есть, братья, это проблема. То есть, восприниматься такой проповедник, как проповедник, очень слабо будет. Поэтому будем искать, и это будет нам помощь. Помощь в том, что навык будет, чтобы нам открыть. Еще один навык, чтобы нам текст Писания зычно прочитать, достаточно громко, отчетливо, ну как, это уже будет почти как упражнение по риторике. И те истины, доктрины, догматики, которые мы будем рассматривать, они будут не то, что мы с учебника прочитали, что это вот такая истина, это догма и все. Нет, это будет наш вывод на основании текстов Священного Писания. И этот вывод мы запишем ссылки, и запишем вывод, который мы сделаем на основании нескольких текстов Священного Писания. Для чего необходима догматика? Догматика, братья, это основные истины, что Бог нам открывает о большом периоде истории своего народа, своей церкви. И эти основные истины от сотворения мира и до книги Откровения, до восхищения Церкви. Эти истины необходимы для того, чтобы мы четко представляли, ну как бы план, основные фундаментальные истины Слова Божьего, которое Слово Божье открывает для людей. И нам, как проповедникам, необходимо знание догматики для того, чтобы мы могли эти истины объяснить, доказать на основании Священного Писания другим людям. Источники догматического богословия, братья. Библия, вот 66 книг канонических Священного Писания, это Слово Божье. И это Слово Божье, единственное, оно является источником догматического богословия. То есть не предания, которые мы можем иметь, не церковные традиции, источник догматики – Слово Божье. И поэтому все это время мы будем только на основании Слова Божьего изучать эти истины. Догматика, она лежит в основе вероучений. Ну, на позапрошлых курсах мы вместе изучали вероучения нашего братства евангельских христиан-баптистов. И многие истины, которые в вероучении, это истины догматические. Ну, например, учение о Боге, о Троице и так далее. Это тот предмет, что изучает догматика. Но вероучение, оно содержит еще в себе элементы традиции церкви. Например, в вероучении написано, что мы воскресный день чтим как день воскресения нашего Господа, день, в который традиционно мы собираемся на богослужение, день, который мы посвящаем деланию добрых дел и так дальше. Или о бракосочетании, например. Книга Библия догматически, вот что на жениха и невесту надо возлагать руки, доказать Священным Писанием, ну, это невозможно. Вот где написано в книге, что обязательно вот жених и невеста, они должны быть благословены в церкви с возложением рук, молитва должна быть. Нет, это зафиксировано в вероучительных документах. Отчасти это традиция церкви, отчасти это решения, которые принимаются, ну, или на каких-то общениях уровня там братского съезда, как в наше время, или как во дни апостолов, вот тоже был собор, собрались пресвитеры, апостолы со всей церкви, приняли решение. И это решение, оно имело силу, ну, вероучительного документа. То есть христиане, они этим отличались, что они там воздерживались от идоложертвенного, от удавленины, от блуда, вот, ну и так дальше. То есть определенные решения, которые были приняты братским собранием, братским собором, они были зафиксированы вот в таком письме, которое было написано верующим. Но, опять-таки, если возвратиться к нашему предмету, то это не тот предмет, который изучает, рассматривает догматика, догматическое богословие. Друзья, какие разделы догматики? Разделы, большинство из которых мы будем рассматривать, можно пока не записывать, братья. Пока можно слушать, чтобы как общее представление. Учение о Боге, учение об Иисусе Христе, учение о спасении. Оно в себе содержит покаяние, вера, возрождение, оправдание, усыновление, освящение, молитва, учение о человеке, учение о грехе, учение о Слове Божьем. То есть это как бы отдельные догмы. Общее название – догматика. И вот отдельные учения, как бы, которые мы так отдельно будем рассматривать. Учение о Царстве Божьем, учение о Духе Святом, учение об ангелах, учение о последних событиях. Друзья, эти учения, они носят в богословии отдельные названия, там, но думаю, что для нас сейчас нет необходимости. По мере изучения мы о каких-то будем говорить названиях. Некоторые учения, они носят свое название, вот как раздел в догматике. Сегодня мне хотелось вместе с вами, братья, об одном начать учение. Первое – это учение о Боге. Вот так для себя запишите. Учение о Боге. Это как бы общий заголовок будет «Учение о Боге». И на нескольких занятиях мы рассмотрим это учение. Но сегодня, братья, мы будем говорить о существовании Бога. Существование Бога. Вот это как бы подраздел в «Учение о Боге». Откуда мы можем знать, что Бог существует? Откуда люди знают, что Бог существует? Друзья, есть несколько аргументов. И четыре аргумента вот этих, которые свидетельствуют о существовании Бога. О четырех аргументах этих мы сейчас с вами поговорим. Братья, Библия, она не доказывает существование Бога. То есть в Библии нигде нет таких аргументов, что вот Бог точно есть, потому что нет. Библия говорит о существовании Бога как, ну, о вещах, само собой разумеющихся. Библия не тратит на то время, чтобы доказать, что Бог есть. По какой причине? Слово Божие просто открывает людям образ Бога, Его волю и так далее. Некоторые люди говорят, вот если бы мне доказали, что Бог есть, я бы в Него поверил. Знаете, каким аргументом я иногда пользуюсь? Я одному человеку говорю: хочешь, я тебе докажу, что Бог есть? Да. Очень легко. Вот смотри туда. Он раз повернул голову. А теперь Видишь, вон там, ну, что-нибудь на горизонте, там деревцо или что-нибудь. Да. Видишь? Вижу. Но Бога не вижу. Хорошо. Ты его не видишь. Ты его не видишь, но он есть. Что в твоей жизни изменилось? Он смотрит. Так там его нет. То есть, братья, в общем-то, доказать существование чего-либо человеку практически бывает невозможно. Человек не верит в то, во что он не хочет верить. Иногда вполне реальные вещи. У меня был сосед, о котором я часто рассказываю. Вот он, сознание Кришны, там сознание Кришны. Ну так, заходил о Боге поговорить и так дальше. И вот однажды мне говорит, что вот все материальное, оно призрачно. Вот только то, что духовное, оно реально. И вот ты хочешь сказать, что я это призрачно, и стенка это? Он, да. Я сейчас тебя один раз ударю, и ты сразу поймешь, что то, что существует, оно реально. Он, ты что, нельзя, ты же христианин. Да, ну раз нельзя, не буду. Ну ты только что говорил, что все вот материально, оно призрачно. То есть иногда человеку нужны какие-то аргументы, которые он не готов принять. И он не хочет верить. Друзья, Библия говорит о существовании Бога как о вещах, которые все люди знают. Вот доказать существование воздуха, там, содержание, сколько кислорода, сколько азота, сколько там других газов, примесь в воздухе. Нет необходимости доказывать каждому человеку. Пусть этим ученые занимаются. Но любой из нас, дышащих, понимает, что воздух есть. Я его не вижу? Ну да, не вижу. Но он точно есть, я им дышу. Друзья, вот первый аргумент существования Бога – это универсальность или всеобщность веры в Бога. То есть во всех народах и народностях, во все века, во всех культурах существует верование в существование Бога. В некоторых народах люди существуют многобожие. Три таких направления или религии, которые признают единого Бога в мире. Это иудаизм, христианство и мусульманство. Вот, ну, разных деноминаций, множество в каждой есть. Христианство, оно произошло из иудаизма, то есть со дня Иисуса Христа, христианство. Мусульманство, оно содержит в себе частично иудаизм, частично христианство, частично источники из других религий. Но ислам, мусульманство, они тоже признают верование в единого Бога. Ну и масса религий, которые признают просто существование каких-то богов, какой-то высшей силы с разными названиями, существует многобожие, когда веруют люди, там бог воды, бог огня, вот. Масса различных религий, но тут сам смысл, что во всем мире люди веруют в существование какой-то высшей силы. Уже это свидетельствует аргумент о том, что Бог существует. Друзья, второй аргумент – это величие и мудрость, которые видны во Вселенной. Я когда-то читал, был один такой русский ученый, Константин Эдуардович Циолковский. И вот трактат небольшой называется «Причины космоса». И вот он рассуждает о причинах, что все, что существует, оно должно иметь причину. И говорит о первопричине, о причине всех причин, как бы, откуда следствие произошло все. То есть причина, откуда произошел наш мир. И он рассуждает о качествах этой причины. Что эта причина этого мира, она, во-первых, должна быть мудрой, поскольку, вот, рассматривая существующий мир, очевидно, что есть замысел. Когда мы, ну это дети они способны так сказать. Взрослые говорят: о, как быстро этот дом вырос. И дети говорят: о, быстро дом вырос. А потом говорят: папа, а как он вырос? Ну, поливали. Вот. И мы понимаем, что нет, так, грибы так растут. Поливали, там тут братья местные лесные говорят. Солнышко потом светило, и быстро грибы растут. А дома не так растут. Растут как грибы, но там много труда вложено. И мы понимаем еще, братья, что в какой-то постройке, кроме строителя, существует еще архитектор, которого, может, никогда там на стройке видно не было. Ну, может, изредка было видно. Но который проект, замысел, работали разные люди. Кто-то делал окна, кто-то кровлю, там стены, фундамент. Но был один проект. Люди разумные, они понимают, что в мире, в котором мы существуем, обязательно есть, ну, какая-то мудрая причина. Такие глупые теории, там от взрыва все произошло. Мы понимаем, братья, вот что бы случилось, если бы, ну, так бывает иногда, что в нашем чайнике, там, который конструкторы Philips сконструировали, там, или Siemens, и заклинит какая-нибудь кнопочка, и он кипятит и не выключился. Ну, не до 95 градусов воду нагрел, он нагрел до 100 и так несколько часов. И он чайничек высох, и тент сгорел. Вот представьте, если бы так солнышко присветило, и всего на 2-3 часика градусов 200 на Земле температура стала, что вполне реально, друзья. Также же говорят о том, что если бы Земля была ближе, там, на небольшой, чуть ближе к Солнцу, чем она есть, и могла бы быть такая температура. Или как сейчас вот в Сибири, там аномально, в Кемеровской области, минус 58 градусов температура. Но это еще можно как-то выжить. А если было минус 98, то, наверное, некому было бы рассказать, что там была такая температура, да? А всего, пусть бы, всего 3 дня было минус 100 градусов. Но это реальная температура, друзья. Но мы понимаем, что вряд ли там кто-то живой бы остался, хоть один человек, хоть одно дерево или кто-либо из животных. Нет, ничего бы не осталось. Друзья, ну посмотрите, температура никогда не поднимается выше и никогда не опускается ниже. Явно это чей-то замысел. Друзья, насколько сложнее, там простейшие инфузории всякие, то, что мы в школе проходили или кто-то изучал. Но как все сложно устроено. Или пример, который я привожу, когда вот наш кот садится и две лапы вместе так ставит и спит. И когда я смотрю, как будто его кто-то уже взрослого кисточкой раскрашивал. То есть черная полоска у него начинается на одной лапе, а продолжается на второй. Но ведь это десятки тысяч волосочков. И как так получилось, что на двух лапах совпало? Я думаю, если бы я раскрашивал, все равно так ровно бы не получилось. А тут не взрослого, он еще не родился, а уже эта информация она была записана. Кем? Как? То есть, друзья, первый аргумент – это универсальность веры в Бога, что все люди признают, да, вот есть какая-то сила. Второй аргумент – это мудрость, явленная в природе, во Вселенной. Друзья, третий аргумент о существовании Бога – это природа человека. То есть, сама сущность человека, разум, нравственность, которая есть у людей, совесть, они свидетельствуют о том, что человек должен быть кем-то создан. Это должно было кем-то заложено. Один человек, ну, неверующий, он так говорит: совесть – это все выдумки, это воспитание. Я говорю: ну, грех же существует. Вот обман – это грех. Но это все условности. Говорит, обман – это не грех. Это жизненная необходимость. Она говорит, понимаешь, это борьба видов за выживание. Это надо вот хитрить, обманывать. Тут все нормально. Ну, а я ему говорю, а что ты вчера так орал, когда тебя на 300 грамм в магазине обвесили? Это же все естественно, все нормально. Он растерялся потом. Я вчера не кричал. А, не вчера, это ты позавчера кричал, когда тебе 5 копеек сдачи не додали. А потом он понял, что ну я-то ничего не слыхал, я примерно говорю, что в смысле такие ситуации у него в жизни. Ну и замолчал. Я говорю, вот понимаешь, видишь, как ты. Когда речь идет об отвлеченных вещах, говорит, что это все борьба за выживание, это все нормально, это не грех. А когда обвесили на 10 грамм, сразу кричат нас, нет, продавщице надо выжить, ой, хорошо, ты смотри, как она к жизни приспосаблится, я вымру скоро. Нет, человек так не рассуждает. Человек говорит, плохой, он неправильно сделал, что он меня обвесил. А почему? По теории Дарвина правильно. Нет, братья, вот то, что у нас, у каждого человека есть понятие. Да, эти понятия меняются. В мире происходит растление похотью. Грех извращает человека. И тем не менее, то, что совесть в человеке существует до наших дней, это сильное свидетельство того, что человек создан высшим существом. То, что у человека есть разум. Человек способен судить, рассуждать, любить, ненавидеть, ну и так далее. Друзья, и четвертый аргумент – это Священное Писание. Большая часть, братья, наших знаний, любых знаний, они основаны на опыте и вере других людей. Ну, например, мы проходим столб, написано, не влезай, убьет. Никто не проверял? Нет. Мы посмотрели и пошли дальше. Но есть люди, которые, да, не убьет. Но, в общем-то, мы уважаем опыт других людей. Убьет, значит, чего туда лезть? Не во всех вопросах, друзья, так, но в большинстве случаев это так. Мы дом молитвы строили, и так получилось, что высоковольтная электролиния очень близко к нашей стройке. И когда мы ферму поставили, мы еще так смотрели, что делать. Линию не могли переставить, а дом надо было строить побольше молитвенный. И смотрим близко очень. Настолько близко, мы вот еще ферму не обрезали, она там с черновым запасом. Ну, до проводов там, может быть, метр остается. Там 6 или 10 киловольт линия. Смотрели, смотрели, и все как, надо побыстрее что-то делать, а то будут проблемы. Однажды инспектор, а вы не близко к проводам делаете? Вы знаете, что там на метр прошивает, вот если сырая погода? А у нас... Саша Бардиш, он предприимчивый человек, он подошел к нему, посмотрел, да не близко. Он, да там 2 метра нету, вот нельзя ближе 2 метров. Он, да есть, наверное, раз ему рулетку металлическую, а вы померите, тот, ты что, ненормальный? Ушел. Все. А что человек не проверил, да? Возьми, проверь, померяй. Друзья, наши знания... В большинстве что-то, да, мы проверяем, особенно к чему плоть нас призывает. Бог сказал, не вкушай, а ты попробуй. Вот, да, но большинство наших знаний, например, мы знаем, существует Австралия, там в кенгуру где-то живут в Австралии. Вот эти наши знания, они основаны на знании, на опыте других людей. Друзья, и вера... Религиозные знания, они наши также часто опираются на знания и на опыт других людей. Но Библия, она является тем источником, который нам открывает знания о Боге. Она тоже содержит знания и опыт других людей. И эти знания и опыт – ну, какую-то часть мы на себе испытали, проверили. А какую-то я верю, что мы никогда не будем на себе проверять. Ну, например, участь тех людей, которым Бог скажет, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И никто из нас не захочет проверить на себе, правда ли в аду плохо. Или там вот как-то можно все-таки существовать, жить. Нет. Мы верим, что там плохо. Раз Библия говорит, что это место нехорошее, что это для дьявола, для его ангелов, мы этому верим. Но предмет догматики, который мы изучаем, братья, он будет основан вот на четвертом аргументе, на Слове Божьем. Первые три аргумента – природа человеческая или универсальность веры в Бога – мы оставим в покое. Библия, вот канонические книги Священного Писания, они, из них мы будем черпать познание о сущности Бога, свидетельство о Его воле для человека, о спасении и так далее. Какие вопросы, братья, у кого-нибудь? Пожалуйста. Да, это вопрос будет, который мы будем изучать. Да.
Очень часто общаешься с православными людьми, ну, они во то, что они веруют, и тут же сразу говорят, Библия в сто раз переписана, вот. Как им отвечать на этот вопрос? Я, примерно, объясняю, говорю, что она никак не может быть переписана, потому что Господь строго писал, а тебе писал в Библии. Вот примерно так это им объясняю. Даже вплоть до того, что он буквы обозначал там, ну, как, чтобы они писали. Потому что они вроде говорят, веруют в него. Тут же они говорят, что Библия сто раз была переписана, нельзя было убираться. Многие отвечают на это, православные.
Братья, вопрос Библии, у нас будет предмет библиологии. Вот на библиологии мы будем изучать Библию, канонические книги Священного Писания, время написания, как текст Библии, насколько сохранился, достоверность книг, которые содержатся от канонических и так далее. Вот. Но я скажу, вот на этот аргумент это же ничего невозможно доказать. Человеку говоришь, для того, чтобы разговаривать, нам надо говорить на одном языке. Так же, да, братья? Вот представьте, что узбек и русский сошлись, и они языка друг друга не знают. А вот дети сойдутся, которые еще пока... Ну, лепечут, не разговаривают. И они что-то смотришь, вот и они общаются, там звуки какие-то издают, хотя ни, коммуникации нету, связи нету. Друзья, вот так иногда с некоторыми людьми, которые не признают авторитет Библии, говорить об этой книге невозможно. Да, что Библия, они говорят? Она сто раз переписывалась. Я рассказывал, как... Ну, раньше мы-то много ездили, передвигались поездами. И вот камера хранения на вокзале. Мы опаздываем, уже надо забрать наши вещи. А человек, который сумки принимает, бабушка перед нами, она говорит, дает ему номерок, он говорит, что у вас? Ну, кроме номерка спрашивают, что за вещи. Надо сказать, что там две сумки или еще что-то. Бабушка говорит, черный чумайдан. Ушел, ходил, ходил, пришел. Бабушка, что у вас? Он опять, черный чумайдан. Он опять ушел. Ходил, ходил, не нашел. Тащит несколько пакетов разноцветных, связанных веревкой. Ну, один темно-синий кулек, а там и желтый, ну, чего-то. Ну, знаете как, пожилые люди. Несколько этих, обвязанные одной веревкой. Она, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Братья, вот это разговор, о котором брат сказал. Да, то я его так называю. Мы можем говорить о догматических вопросах тогда, когда мы говорим на одном языке. Например, со свидетелями Иеговы я спрашиваю, вы верите, что это Слово Божье? Они говорят, да, можно о чем-то разговаривать. Но их аргумент, а то не точно переведено, а там ошибка при переводе. И все, разговор прекращается. Понимаете, в чем суть, братья? То есть то же самое, что сказать, да, она 100 раз переписана, мы не знаем, что там правда или неправда написано. Все, разговор закончен. Можно говорить о любых аргументах, вот о 3 первых аргументах, братья, но никак не о 4-м. То есть для основательного разговора надо, чтобы человек признавал, что Библия – это Слово Божье. И даже те люди православного исповедания, они говорят, а у вас Библия не такая. Я говорю, принесите свою. И с людьми православного исповедания это легко. Они принесут свою, но их Библия даже на старославянском языке, она будет говорить точно так, как наша на русском языке. Со свидетелями Иеговы тяжелее, потому что если они свою НВП, эту Библию принесут, там так запутаны и так испорчены тексты, непонятно, что наш разговор будет практически невозможен. До тех пор, пока они пользовались синодальными Библиями, разговор был непродолжительный, несколько, там 5-6 текстов из Писания прочитали, они их записали, хорошо, мы спросим, и испарялись. Вот, и спрашивали годами, так до сих пор я их не вижу, тех, кто пошел спрашивать у своих руководителей. Все, разговор закончен. А сейчас, когда они не признают Библию общепринятую, то, конечно, разговор невозможен. Поэтому, а Библия – это библиология. Будем изучать. То есть, насколько сохранился первоначальный текст, какие источники для нашего вот синодального перевода Библии и так далее. Братья, на следующем занятии мы будем рассматривать учение о Боге. Учение о Боге. И это вот вопрос брата, вот как формулировка, определение и так дальше. Это на следующем занятии. А сейчас еще у кого, если вопрос какой-то есть, пожалуйста. Сандро, а как мы очередность молитвы тоже устанавливаем? Хорошо. Тогда, братья, помолимся, перерыв. Алексей, с тебя начнем.